Выпуск новостей подготовил Ярослав Шимов. Доброе утро! В студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 6 апреля. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Санкт-Петербурге сегодня состоится суд над активистом группы «Война» Леонидом Николаевым. В США бюджетное противостояние может привести к приостановке деятельности госучреждений. Расследование деятельности незаконных казино в Подмосковье. Эксклюзивное интервью «Радио Свобода» с одним из героев этой истории. Почему печатным изданиям вредно раздувать тиражи? В Москве вручили антипремию журналам-обманщикам. И главная тема нашей программы – удастся ли Сергею Собянину справляться с обязанностями мэра Москвы лучше, чем Юрию Лужкову? Но сперва коротко о погоде в Москве и Петербурге. В российской столице этим утром плюс 4 градуса, пасмурно, днем до плюс 8 и дождь. В Санкт-Петербурге сегодня также дождливая погода, воздух прогреется до плюс 5, плюс 6 градусов. Сегодня мы решили обсудить в нашем утреннем эфире тему, которая, возможно, будет интереснее для жителей российской столицы, но не только. Многие новости последних дней дали повод сравнить деятельность московского мэра Сергея Собянина с его предшественником Юрием Лужковым. Мысль сравнить двух чиновников, бывшего и действующего, пришла к нам, когда мы начали разбираться в истории бегства из Москвы президента Банка Москвы Андрея Бородина, еще одного человека, близкого к бывшему московскому градоначальнику. Все эксперты, с которыми мы говорили, в какой-то момент начинали сравнивать Лужковскую Москву с Москвой, которую в какой-то степени уже можно назвать Собянинской. Первые недели правления Собянина были отмечены громкими заявлениями о намерениях, общегородскими акциями наподобие сноса ларьков и так далее. Однако прошло время, и москвичи получили возможность оценить сделанное. Дороги, по общему мнению автовладельцев и экспертов, этой весной оказались еще в худшем состоянии, чем при Лужкове. Новый начальник московского метро, по неофициальным данным, выдвигает странные предложения о введении в подземки перерывов, как на железной дороге. Большая часть ларьков вернулась на свои места, на Тверской автомобили снова паркуются под знаками «Остановка запрещена» и тому подобное. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Такой вопрос мы сегодня хотим задать и вам, уважаемые слушатели «Радио Свобода», но отвечать призываем не только москвичей. Жители других российских городов могут поделиться с нами своим опытом, что менялось в их городе после смены власти. Телефон прямого эфира, который заработает через полчаса, 8 800 222 12. СМС можно присылать на номер плюс 7 903 743 2801. Пейджер 660 1046. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radio-svoboda.ru. И, как всегда, конечно, вы можете оставлять свои комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Самые интересные из них обязательно прозвучат в эфире нашей программы. Итак, считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос сами москвичи, с которыми побеседовала на улицах российской столицы наш корреспондент Динара Седикова.
Он еще пока, по-моему, ничего не сделал. Может быть, нужен ему какой-то разгон. Вообще, Москва – это не такой простой город, чтобы можно было за 100 дней совершить тут какую-то революцию. Кому быть здесь мэром, решаем только не мы с вами.
Конечно, лучше. Потому что он не просветился так, как этот прощелыга Лужков. Обдирал.
Прошло сколько, полгода? Ну, какие-то вроде бы результаты есть. Насколько я понял. Но еще пока в полной мере оценить сложно, потому что Лужков, сколько он был-то? Почти 20 лет, 18. Я слушал его выступление, когда он там два раза уже отчитывался. Так вроде бы звучит все хорошо. А как дальше реально будет? Дальнейший покажет.
Сложно сказать. Я не слежу за всеми подробностями. Но в целом никаких принципиальных изменений, ни положительных, ни отрицательных, я не вижу.
Ну, может быть и лучше, но мы пока не видим этого. Годик пройдет, тогда, может быть, реально что-то увидим.
Слишком мало еще Собянин находится у власти. Я, честно говоря, сотрудник здравоохранения, бюджетник. То, что грядет в медицине, ну, по слухам. Начинаю сомневаться в июле месяце о переходе. Частично и на платную основу.
Да я вообще как не вникал, не заметил разницы.
Я пока тоже не очень.
Пока трудно сказать. Изменения есть, конечно, как-то с народом общается.
Лужков, он только строительством занимался. А этот всем интересуется. Вот я живу в Бутово, при нем фонари все моют, столбы все моют. Зимой у нас все было очищено от снега. Думаю, это благодаря ему.
Нет, по-моему, Лужкова было лучше. Мне кажется, больше энергии было все-таки Лужкова.
этого что-то не слыхать, не видать.
Это единственное, что мне не нравится, что убирают рынки. Вещи можно было там что-то купить по мелочи и продукты. Ярмарка «Энтузиаст», по-моему, она называется. Вот ее убрали. Да и раскидали по разным подвалам этот рынок. А так, в принципе, машин как было много, так и много.
Ну, Лужков же это долго уже по накатанной схеме дело. Собянин только начинает. Будет откаты, если брать, значит, не будет справляться. А если за идею будет бороться, может справиться. Но чиновникам к 8 утра на работу ехать явно глупый поступок. Надо же развязки делать, центры торговые убирать, офисные здания все за пределы МКАДа, вот и все.
Пока еще больших дел я не видел. Я думаю, пока что еще прошло мало времени.
Я в медицине работаю. Когда у нас была ассамблея, раз он выступал, открывал нашу ассамблею. И мне понравились те планы, которые он нам представил. Кое-что надо менять. Особенно модернизация. Будем надеяться.
Так отвечают жители столицы на вопрос, считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы. Инна Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Санкт-Петербурге один из лидеров арт-группы «Война» Леонид Николаев предстанет сегодня перед судом за участие в несанкционированном марше несогласных 31 марта. Ему грозит до 15 суток ареста. Еще одной активистке «Войны» Наталье Сокол удалось по дороге в суд сбежать из-под стражи. Против нее может быть возбуждено уголовное дело, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
31 марта на марше несогласных или марше на Смольной были задержаны 112 человек. В их числе активисты арт-группы «Война» Леонид Николаев, Олег Воротников с полуторагодовалым сыном Каспером и жена Воротникова Наталья Сокол, козленок. Олега Воротникова стараниями адвоката Дмитрия Динза удалось освободить в ту же ночь, а вот к Леониду Николаеву, попавшему вместе с Натальей Сокол в 78-й отдел милиции, Дмитрия Динза даже не пустили. Увиделся он со своим подзащитным только 1 апреля на суде.
Состоялось заседание у мирового судьи судебного участка 199 Центрального района Санкт-Петербурга, в котором участвовали Николаев и еще три активиста, которые были задержаны на митинге. Суд отложили в отношении данных четырех активистов на 6 апреля.
Дело должно рассматриваться по статье 19.3, часть 1, неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции. В тюрьме Леонида Николаева не избивали, хотя общались с ним достаточно грубо. По словам Дмитрия Динза, Николаев всерьез собирается отстаивать свои права, доказывает, что не было никакого неповиновения, а было простое задержание.
Николаев уже изначально начал заявлять свидетелей, подал соответствующее ходатайство судье о том, чтобы вызвали сотрудников милиции, которые его задерживали, чтобы выяснить, в связи с чем и почему они его задерживают. Я, честно говоря, не знаю, что будут сотрудники милиции говорить, да и вообще явятся ли они. Как показывает практика, сотрудники милиции на такие суды не приходят. Но там уже на процессе посмотрим, как будут развиваться события. Но, в принципе, там наказание начинается от штрафа, заканчивается административным арестом до 15 суток. Честно говоря, даже предположений никаких нет.
А вот те несколько человек, активистов антифашистского движения, которых задержали вместе с Николаевым, выбрали, по словам Дмитрия Динза, совсем другую тактику.
Я сегодня разговаривал с теми активистами, они не собираются являться в суд и не будут отстаивать свои интересы. Это их право, потому что они придерживаются своих определенных взглядов и, соответственно, тоже, так скажем, в рамках этого суда будут выступать социальным протестом.
Только этот протест выражается в игнорировании суда, в неучастии в нем. Что касается Олега Воротникова, то повестку в суд он еще только ожидает, как и его жена Наталья Сокол. Ей, кстати, 1 апреля удалось сбежать из полицейской «Газели» по дороге в суд, но в отношении нее сотрудники правоохранительных органов грозились возбудить уголовное дело за то, что она якобы расцарапала одному из них лицо. Чем все это закончится, должно выясниться в самое ближайшее время. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:15. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии командир повстанцев генерал Абдул Фаттах Юнис объявил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. Генпрокуратура России сегодня передаст польской стороне дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. Следующая сводка новостей на свободе через четверть часа. Сегодня в 10 часов утра на волнах Радио Свобода повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Допустимо ли в предвыборном году отклонение от генеральной линии партии власти? Об этом спорят депутат Госдумы Константин Затулин и политолог Валерий Хомяков. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Развитие российских новостей последней недели. Радио «Свобода» продолжает следить за конфликтом Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, связанным с незаконным игорным бизнесом в Подмосковье. Вмешавшийся в него президент Дмитрий Медведев дал понять, что заложниками в этой истории не должны становиться родственники руководителей этих ведомств. И уже в понедельник Следственный комитет назвал ошибкой разглашение информации о намерении следствия допросить сына генпрокурора Артему Чайку по делу о незаконном казино. Напомню, началось это дело с признания главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Накануне он дал эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Рассказывает Любовь Чижова.
Глава Серпуховского района Александр Шестун вновь обжаловал постановление прокуратуры Московской области о закрытии дела по его жалобе на предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса в Подмосковье Ивана Назарова. Шестун жаловался, что Назаров вымогал у него 2 миллиона долларов за прекращение проводимой в отношении чиновника проверки. Это уже вторая жалоба главы Серпуховского района на действия прокуратуры. Когда Шестун обжаловал закрытие дела в первый раз, в нем появилось имя Артема Чайки, сына генпрокурора России Юрия Чайки. В интервью «Радио Свобода» Александр Шестун подтвердил, что в разговорах с ним сотрудники Московской областной прокуратуры неоднократно упоминали имя Артема Чайки, а вымогавшие у него 2 миллиона долларов люди работали на предприятии, деятельность которого контролировал 26-летний сын генпрокурора. С Александром Шестуном побеседовал мой коллега Юрий Васильев.
Когда я обжаловал Серпуховской суд постановление прокуратуры, которое закрыл уголовное дело, возбужденное Спасской. Ирина Спаская, следователь по особо важным делам, начальник отдела по особо важным расследованиям СКП Московской области, возбудил уголовное дело в отношении Назарова, который вымогал у меня 2 миллиона долларов США и требовал поставить на МОП «Серпуховские недра» своего человека.
Что за новый человек, вот, который хотели поставить на «Серпуховские недра»?
Кульгаев и Дворовой, двое, ну вообще их было 4 человека, которые пришли ко мне по требованию Ивана Назарова и Дмитрия Урумова. Они озвучили, что это требование Александра Николаевича Игнатенко, которого они называют папа. Это первый зампрокурора области, Иван Назаров, бизнесмен, который как бы организатор вот этого вот незаконных игорных автоматов, король казино. А Дмитрий Урумов, начальник 15-го управления прокуратуры Московской области. Они потребовали поставить, ссылаясь на требования Игнатенко, на МУП «Серпуховские недра» своего человека, директора и зама директора. Приблизительно там находится песка и гравия на сумму около 700 миллионов рублей. Так вот, Кульгаев и Дворовой, при всем том, что они с разных городов России, оно объединяет их ли одно, что они работали оба на ОАО «Терецкий солерудник». ОАО «Терецкий солерудник», если мы наберем в интернете, мы увидим, что компания ОАО «Солидарность», которую все СМИ аффилируют с Артемом Чайкой, была приобретена за 660 миллионов рублей в Иркутской области, фактически по стартовой цене, все остальные были тут от аукциона, сказать, так или иначе отстранены.
Рассказывал глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун. Как только в громком деле о крышевании нелегальных подмосковных казино местной прокуратурой стало фигурировать имя сына генерального прокурора, в него вмешался президент Дмитрий Медведев. Он лично встретился с главами враждующих ведомств, генпрокурором Юрием Чайкой и руководителем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, и призвал их продолжить расследование дела о нелегальных казино без громких разоблачений, так как это вредит работе ведомств и имиджу власти. О причинах конфликта между Следственным комитетом и генпрокуратурой, а также о том, какое отношение история с сыном генпрокурора имеет к борьбе с коррупцией, я поговорила с экономистом, директором Института проблем глобализации Михаилом Делягиным.
Потому что Следственный комитет был выделен из генпрокуратуры, которая после этого лишилась следствия и превратилась, в общем-то, в определенном смысле в некоторое недоразумение в нашей системе, в чисто надзорный орган без реальных возможностей. Кроме того, они враждуют в силу того, что их руководители, насколько можно судить, принадлежат к различным нашим политическим планам. Это часть общей политической борьбы, которая сейчас происходит. Ну и я думаю, что если вы затронули сына генпрокурора, то идея была в том, чтобы его свалить и заменить его.
Эта история как-то имеет отношение к борьбе с коррупцией? И как вам кажется, почему в этот конфликт вмешался лично президент Дмитрий Медведев?
Я думаю, что эта история имеет отношение к борьбе, которая у нас сейчас идет, только это борьба не с коррупцией, а с коррупционерами. Это борьба не с коррупцией, как с явлением, а с отдельными людьми, скажем так, чтобы на место коррупционера из враждебного клана поставить коррупционера из правильного клана. Ну или честный человек, если он вдруг кому-то понадобится. Если бы была борьба с коррупционерами, то первое, что мы бы увидели, изменение правил игры. Ну, а президент Медведев вмешался в конфликт, потому что он принял слишком масштабный характер. С одной стороны, я думаю, что он защищал Чайку от посягательств представителей враждебного клана. А с другой стороны, ну, понимаете, создавался опасный прецедент, потому что если бы сына Чайки действительно допросили бы, то у нас возникла бы ситуация, при которой родственники высокопоставленных чиновников не стали бы нести ответственность, да, теоретически, но, по крайней мере, возникла бы потенциальная возможность задавать им какие-то вопросы. Они перестали быть неприкосновенными. Может быть, они остались бы полностью безнаказанными, но уже появилась возможность, как обычному человеку, прислать повестку. И это было бы реальное уравнивание в правах граждан Российской Федерации, которые являются просто гражданами, и граждан Российской Федерации, которые являются по терминологии нашего уважаемого руководства людьми, и которые, соответственно, имеют права. Но поскольку такой подрыв основ феодализма, который у нас создан, неприемлем для системы, вынужден был вмешаться президент Медведев уже не ради спасения конкретных лиц, а ради спасения основополагающих принципов системы. Потому что, насколько можно судить, если бы сын генерального прокурора действительно был бы вынужден явиться на допрос в Следственный комитет, то это было бы подрывом основ государственного строя в том виде, в котором этот строй создан.
Это было мнение директора Института проблем глобализации Михаила Делягина. Главным подозреваемым в организации нелегальных казино в Подмосковье является предприниматель Иван Назаров. По данным ФСБ, этот бизнес, действующий под прикрытием сотрудников местной прокуратуры, приносил ему от 5 до 10 миллионов долларов в месяц. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных событиях в США. Нашу программу продолжит рубрика «Сегодня в Америке».
Бюджетное противостояние может привести к приостановке деятельности федеральных служб. Опасны ли для жизни Боинги? Раненый член Конгресса учится ходить и говорить. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приостановится ли в пятницу деятельность многих государственных служб и учреждений? Они могут стать жертвами принципиального бюджетного противостояния республиканцев и демократов, которые никак не могут прийти к компромиссу относительно того, за счет чего сократить непомерные государственные расходы. Если бюджет не будет одобрен, у правительства не окажется средств на выплату зарплат госслужащим. С подробностями Евгений Аронов.
Как заявляет руководство республиканской партии, Соединенные Штаты живут непосредством. Государственный долг превышает 14 триллионов долларов ввиду крупного дефицита бюджета. Отношение задолженности к валовому национальному продукту будет только расти, если в срочном порядке не ввести меры жесткой экономии. Республиканцы внесли в Конгресс свой проект бюджета, который теоретически сэкономит казне в течение ближайших лет на 6 триллионов долларов больше, чем бюджет, предлагаемый президентом Обамой. Вдохновителем финансово-экономической политики республиканцев является председатель бюджетного комитета Палаты представителей Пол Райан. От этой проблемы не отмахнуться. Либо тяжелые решения примем сегодня мы сами, либо поколению наших детей придется принимать решения несоизмеримо более сложные, сказал конгрессмен Райан. Предложения республиканцев мало чем отличаются от предложений президента в том, что касается расходов на оборону. Пенсионная система в бюджетных документах обеих партий остается неприкосновенной. Реальные расхождения между партиями касаются размеров и характера финансирования программ медицинского обеспечения малоимущих и пожилых. Республиканцы, в частности, предсказывают ощутимое ослабление бюджетного времени, если им удастся отменить реформу системы медицинского страхования, инициированную демократами. Заметные различия между партийными бюджетными проектами видны также в таких областях, как финансирование пособий по безработице, предоставление продуктовых талонов малообеспеченным, дотации производителям сельскохозяйственной продукции. Причем, если демократы пытаются сохранить их на нынешнем уровне или даже увеличить, то республиканцы стремятся их урезать. Демократы объясняют причины сложности достижения бюджетного компромисса с оппозицией следующим образом. В конце прошлой недели переговоры до того продуктивные забуксовали, потому что на руководство республиканцев оказало огромное давление радикальное крыло партии, партии в виде движения чаепития, сказал видный сенатор-демократ Чарльз Шумер. Поэтому лидеры республиканцев, вместо того, чтобы сделать еще один шаг вперед, сделали два шага назад. Если Палата представителей и Сенат не договорятся к 8 апреля о продлении срока действия временного бюджета, федеральное правительство не сможет финансировать часть своих программ. В частности, будет приостановлена выплата пенсии более чем 400 тысячам ветеранов вооруженных сил.
Рассказывал Евгений Арунов. Федеральное управление гражданской авиации во вторник потребовало от авиакомпании провести проверку обшивки почти 100 Боингов 737 ранних моделей, находящихся в эксплуатации в США. На прошлой неделе один из подобных самолетов, принадлежащих авиакомпании Southwest Airlines, совершил экстренную посадку с дырой в фюзеляже, рассказывает Алан Давыдов.
Пассажиры Боинга, летевшего из Финикса в Сакраменто в прошлую пятницу, после набора 11-километровой высоты почувствовали резкий хлопок, боль в ушах и адский холод. После распоряжения командира пристегнуть ремни и надеть кислородные маски, сидевшие возле левого крыла с изумлением увидели голубое небо через открывшееся в потолке полутораметровое отверстие. Экстренное снижение до 3 километров, затем под аплодисменты пассажиров мягкая посадка на базе ВВС в Аризонской пустыне. Никто из 118 пассажиров не пострадал, не считая ушибов у бортпроводницы и нескольких обмороков. Эксперты удивляются, каким чудом разгерметизация никого не вытянула за борт. Авиастроители во вторник официально заявили, что разрыв фюзеляжа на борту рейса 812 стал для них полной неожиданностью, ибо, как они утверждают, алюминиевая оболочка на самолетах 737 модели обладает хорошо рассчитанным запасом прочности. Боинг все же разослал компаниям-операторам одного из самых популярных среднемагистральных лайнеров, выпускаемого с 1967 года, дополнительную рекомендацию – тщательно проверить степень усталости металла на машинах, совершивших по меньшей мере 30 тысяч взлетно-посадочных циклов. Взлет и посадка считаются режимами, наиболее способствующими появлению трещин в фюзеляже. До сих пор корпорация Boeing считала, что такие инспекции необходимы только после 60 тысяч полетов. В свою очередь, Southwest Airlines напоминает, что самолет, объект аварии, был относительно не старым. За 15 лет эксплуатации он совершил 39 тысяч полетов. Сама компания, известная эффективной организацией полетов, которая помогает ей оставаться прибыльной в любых экономических условиях, отличается тем, что тратит меньше других времени на стоянку и обслуживание самолетов. Но, как утверждает пресс-секретарь Линда Резерфорд, это не сказывается на безопасности полетов. Ввиду высокого коэффициента использования наших самолетов, мы, разумеется, соответственно, оптимизируем периодичность их техобслуживания. Представители Southwest Airlines склонны полагать, что причина пятничного инцидента в конструктивных особенностях Boeing 737, но послужной список самого авиаперевозчика далеко не идеален. В позапрошлом году компания была оштрафована на $7.5 миллионов за то, что она не провела необходимые инспекции на 60 тысячах рейсов. Boeing 737 – самый популярный узкофюзеляжный реактивный самолет в мире, в том числе и в России.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим через несколько минут. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Вашими ответами на этот вопрос мы продолжим утренний выпуск программы «Время свободы». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Сейчас 8:30 новости.
Радио Свобода. Новости.
В Ливии командующий силами повстанцев генерал Абдул-Фаттах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима-Даичи остановлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. Генпрокуратура России сегодня передаст польской стороне дополнительные материалы, касающиеся расследования прошлогодней авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский и еще 95 человек. В Кот-д'Ивуаре продолжаются переговоры об условиях капитуляции экс-президента страны Лорана Гбагбо. Он находится в бункере своей резиденции, окруженный войсками его соперника Алассана Уаттара, признанного победителем на ноябрьских выборах главы государства. На филиппинском острове Минданао сегодня освобождены 12 захваченных боевиками заложников, в основном учителя одной из местных школ. В Милане сегодня начинаются судебные слушания по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в связи с несовершеннолетней проституткой. Италия и Тунис заключили соглашение об условиях прекращения нынешнего притока мигрантов на итальянскую территорию. Более 20 тысяч граждан Туниса бежали в Италию с января этого года, когда в их стране начались массовые беспорядки. В Лондоне будет установлен памятник первому космонавту Юрию Гагарину. Это событие приурочено к 50-летию первого полета человека в космос. Власти Эквадора потребовали от посла США Хезер Ходжес покинуть страну, объявив ее персона нон грата. Это связано с опубликованной сайтом WikiLeaks дипломатической перепиской, в которой Ходжес обвинила главу эквадорской полиции в коррупции.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Переходим к центральной теме нашего эфира и теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Москва Лужковская и Москва, которую в чем-то уже с определенностью можно назвать Собянинской. Что изменилось, на взгляд обывателей, в российской столице с приходом нового мэра? Борьба с пробками, неправильной парковкой, снос ларьков, намерение заново перестроить МКАД, заявление нового начальника метро об идее технологических перерывов в движении поездов, из последнего предложения заменить асфальт на тротуарах плиткой и так далее. Кстати, что касается плитки, этого многие эксперты ждали еще до того, как Собянин вступил в должность. Дело в том, что супругу мэра Ирину наблюдатели связывают именно с этим бизнесом. Якобы еще в Тюмени, где главой города был Собянин, у нее было прозвище Ирина Бордюр. В народе уже пошли разговоры о новой Батуриной. Как эксперты оценивают деятельность Собянина на посту мэра Москвы, чем он, по их мнению, отличается от Лужкова, выясняла корреспондент «Радио Свобода» Лейла Гениатуллина.
Обсуждая новую идею Собянина заменить плиткой асфальт на центральных улицах Москвы, эксперты вспомнили и прежние проекты столичного городоначальника. Неудавшийся снос киосков, попытки бороться с пробками, закончившиеся ничем, ужесточение правил парковки в центре города, которое быстро сошло на нет. Политолог Ростислав Туровский, оценивая деятельность Собянина на посту мэра Москвы, называет причиной этих неудач то, что Собянин недооценивал сложность работы в условиях мегаполиса.
Собянин как мэр города еще на самом деле не состоялся. Слишком мало времени для этого прошло. И, кроме того, у меня складывается впечатление, хотя слухи о том, что Собянин станет мэром, распространялись достаточно давно, задолго до его назначения, у меня создается ощущение, что он не был подготовлен к тому, чтобы занять эту должность, или, может быть, недооценивал сложность работы в условиях Москвы, в условиях мегаполиса, и почувствовал это только тогда, когда стал мэром. Потому что основной вектор его деятельности, в общем, понятен, он соответствует логике деятельности большинства чиновников путинской поры, то есть установление бюрократического контроля над всеми возможными сферами, над бизнесом, над социальной сферой и так далее. Ну, то есть, в сущности, выстраивание внутри города бюрократической вертикали. То есть, направленность понятна, но при этом сами действия носят довольно хаотичный характер. Нет ощущения, что есть какой-то продуманный план действий. Нет ощущения, что есть стратегия. И в этой связи возникает, возможно, ложное, но все-таки впечатление, что у Собянина нет долгосрочных планов, связанных с Москвой, и что он, фигура здесь временная. Может быть, это и не так, но складывается именно такое ощущение, наблюдая за вот этими хаотичными действиями, инициативами, которые потом или не реализуются, или отменяются.
По мнению руководителя Департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислава Туровского, единственный процесс, который идет полным ходом, это передел собственности.
Единственный процесс, который идет реально и идет полным ходом, это процесс передела собственности и, в сущности, процесс распродажи того лужковского наследства, которое Собянину досталось в виде или прямого контроля города над крупными активами, или косвенного контроля через приближенные структуры, типа того же Банка Москвы. Вот этот процесс идет по согласованию с федеральным правительством, и, в общем, тут много чего еще можно делить. А вот в том, что касается, собственно, политики, в том числе политики социальной, здесь какой-то столь же четкой стратегии не просматривается. Понимая также то, что Собянин фигура все-таки не публичная, довольно сложно ему находить общий язык с горожанами, а горожане в Москве все-таки более политизированные и более капризные, чем, например, в Тюмени или в Когалыме. Поэтому отстройка собянинского пиара мне видится тоже очень серьезной проблемой, и пока создается впечатление, что этот пиар должным образом к московским, как я уже сказал, сложным условиям пока не адаптирован.
рассказывал Ростислав Туровский. По мнению экспертов, также один из главных недостатков политики Собянина – это отсутствие открытого диалога с оппозицией и столичной общественностью. В этом он полностью похож на своего предшественника Юрия Лужкова. Лейла Гениатульна, Радио «Свобода», Москва.
Итак, считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? От ваших ответов, уважаемые слушатели, на этот вопрос мы ждем сегодня в эфире. Телефон прямого эфира уже работает. 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения и внимательно читаем комментарии на сайте www.svobodanews.ru. Посмотрим на пейджер. Дело не в том, кто является руководителем города, а в том, чьим интересам он служит. Простым москвичам от назначения Собянина не лучше. Собянин, пишет нам Роза, снимет собственность, поставит своих, все будет как при Лужкове, одна показуха. Собянин такой же кривой, как и Лужков, но более неграмотный в городских делах. Это такие сообщения пока мы получили. Давайте послушаем звонки, естественно, пока они у нас в основном из Москвы. Марина, давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Я хочу сказать, что суверенная демократия в действии идет, конечно, ротация кадров, но своеобразная. То есть посадили, отняли собственность и посадили. А вот что касается, скажите, Москвы и москвичей, то сидим и ждем, когда отнимут у нас проездной. Сидим и ждем. Уже когда ждали, что нет магазинов, некуда сходить за газетой. Рынки он снимает. Им нужно плевать, ему продукты возят. А мы, можно сказать, закупаем мясо в морозильник, а вдруг сейчас нас закроет рынок, куда нам ехать за мясом? Конечно, ему на москвиче абсолютно наплевать, это вопрос даже не стоит. Посмотрите, что творится со школами. Вот за это вообще снимать надо этого мэра просто. Что творилось со школами с поступлением в первый класс? Мы тоже, правда, кажется, тоже загодя внучку устраивали. Это, вот за это снимать надо. Они его поставили. Я думаю, если был бы Лужков, конечно, естественно, мы к нему относились нехорошо. Он, наверное, все-таки это разрулил, вопрос со школами-то. Но Собянина этого, конечно, нельзя, зачем ему.
Спасибо, Марина. Да, что касается рынков, хорошо, что вы про это вспомнили, а вот про школы, ну, я могу сказать, что год назад, 1 апреля, было то же самое, огромные очереди родительские в школы, родители опасались, что они своих детей записать в желаемую школу не смогут, тут, в общем-то, Собянин ничего нового не привнес. Давайте послушаем еще один звонок. Владимир из Москвы у нас на связи, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что первые дни работы Собянина показали, что его надо немедленно снимать. Почему? Потому что или возвращать Лужкова, или еще что-то. Вы посмотрите. Первое, что начал? Он начал грабить лотки, рынки. Вот возьмите даже Митинский радиорынок. Разгромил там пенсионные ряды. Это вообще безобразие. И говорит, что это все несанкционированная торговля. Человек пожилой пришел заработать немножечко из своих личных вещей, что-то продать, да? Это несанкционированная торговля, погромить, да? Понимаете, надо его немедленно ударять, пока он не создал здесь такую социальную напряженность в Москве, что люди начнут трассы перекрывать. Зачем это делать? Понимаете? Медведев, Путин сделали громаднейшую ошибку. Лужкова трогать нельзя, пока он не подготовил бы себе сам преемника. Потому что город очень сложный, многослойный. Тут очень много социальных групп. Они кое-как сводят концы с концами, москвичи. А тут начинают громить и стязать. Зачем это нужно? Ну, вот и все. Надо немедленно удалять его. Немедленно причем.
Спасибо, Владимир. Вот еще одно сообщение. Если бы трудоголик Лужков стал служить Медведеву, как это делает Медведев Путину, то вошел бы в историю как лучший градоначальник столицы. Но принципиальность и гордость не позволили ему стать марионеткой. Это вот, как и предыдущий звонок, мнение сторонников Юрия Лужкова в нашем эфире. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Лужкова на посту мэра Москвы? Давайте послушаем звонок не из Москвы, тем интереснее. Борис из Новочеркасска у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот если посмотреть вообще на Россию глазами Оруэлла, то это же один большой скотный двор, где, как известно, все равны, но некоторые равнее. Вот пример со сыном Чайки. И вряд ли что, значит, любой мэр любого города вряд ли тут изменит. Вот, например, у нас в Новочеркасске мэр-коммунист, да еще профессор. И, в общем-то, ничем, кроме восхваления Сталина, глумлением и над казаками, и нытьем, что у него ни на что нет денег, мы не видим. Город как был грязный и вонючий, так и остался. Только общество раскололось. Начали выдумывать какие-то движения в защиту мэра, непонятно от кого. Если не тянешь, то уходи и все.
Спасибо, Борис, и возвращаемся в Москву. Еще один звонок из российской столицы. Станислав у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Станислав Сокол, Москва. Вы знаете, между Собяниным и Лужковым громадная разница. Ведь Лужков был избираем москвичами 18 лет подряд. Что же касается Собянина, то он был назначен волевым решением президента Медведева. Посмотрите, какая разница между двумя государственными деятелями. Лужков проводил активную поддержку, социальную поддержку москвичей. Вот вспомним знаменитые лужковские надбавки к нашим мизерным пенсиям, особенно нам, бывшим фронтовикам, которые прошли ГУЛАГ после войны. Вот. И второй момент. Что же касается Собянина, то он проводит политику передела имущества, то есть громит лужковское наследие, ставит своих людей. Все это приведет только к одному – полной дестабилизации московского региона. Поэтому, наверное, он долго у власти не удержится.
Спасибо, Станислав. Приношу свои извинения всем, кто не успел выступить у нас в эфире. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сининский.
Чистый отток частного капитала из России в первом квартале, по предварительным данным Центрального банка, составил 21,3 миллиарда долларов. Это в полтора раза больше, чем за три первых месяца прошлого года. А в целом за 2010 год, по уточненным данным, отток капитала из России превысил его приток в страну на 35,3 миллиарда долларов. Общий внешний долг России за три первых месяца 2011 года увеличился примерно на 3,3% и к 1 апреля составил, по предварительным оценкам Центрального банка, 504,6 миллиарда долларов. В этой общей сумме 61% составляют долги российских компаний и предприятий нефинансового сектора. Еще 29% приходится на задолженность российских банков. Доля государства в общей сумме внешнего долга России составляет менее 10%. Государственное агентство по страхованию вкладов считает разумным повысить величину страхового возмещения для частных вкладов, размещенных на срок более 3 лет, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. По действующему законодательству максимальный размер гарантированных государством выплат в системе страхования частных вкладов в случае банкротства банка составляет 700 тысяч рублей, вне зависимости от срока их размещения. По словам Александра Турбанова, на сегодня доля долгосрочных депозитов в общем объеме банковских сбережений населения составляет около 8%. На европейских долговых рынках стоимость новых заимствований для правительства Португалии повысилась во вторник до новых рекордных уровней после объявления международного рейтингового агентства Moody's о снижении еще на одну ступень суверенного кредитного рейтинга страны. В конце марта это же агентство снизило рейтинг Португалии сразу на 2 ступени, когда парламент страны отверг представленный правительством проект программы жесткой экономии государственных расходов и сокращения накопленного долга. На 5 июня в стране назначены внеочередные парламентские выборы. По сообщениям португальской деловой газеты, сразу несколько крупнейших банков страны решили отказаться на ближайшие месяцы от покупки облигаций правительства Португалии. Многие эксперты прогнозируют, что Португалия будет вынуждена обратиться к Европейскому Союзу за финансовой помощью вслед за Грецией и Ирландией.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 31 копейка, евро 40 рублей 16 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ливии командир повстанцев генерал Абдул-Фаттах Юнис обвинил НАТО в бездействии и недостаточных усилиях по защите населения от сил верных Муаммару Каддафи. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима установлена утечка радиоактивной воды из реакторов в океан. В Кот-д'Ивуаре продолжаются переговоры об условиях капитуляции экс-президента страны Лорана Гбагбо. Он находится в бункере своей резиденции, окруженной войсками его соперника Алассана Уатара, признанного победителем на ноябрьских выборах главы государства. В Сирии во время антиправительственных выступлений во второй половине марта погибли 123 демонстранта. Это данные Международной федерации по правам человека, которая во вторник опубликовала имена погибших. В Милане сегодня начинается судебное слушание по делу премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, обвиняемого в связи с несовершеннолетней проституткой. В следующий выпуск новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18:30 по московскому времени со спутника Hot Bird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Продолжаем его вместе с нашим обозревателем Валерией Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Валерия расскажет нам, о чем пишут сегодняшние российские газеты на первых и не только на первых полосах.
В частности, о том расскажу, что Ростехнологии откроют технологично, и процитировала я заголовок с первой полосы «Коммерсанта». Издание пишет, что госкорпорация Ростехнологии может быть преобразована в акционерное общество уже в первом квартале 2014 года. Говорится об этом в законопроекте о реорганизации ГК «Ростехнологии». Документ предлагает ограничить оборот акций ОАО «Ростехнологии». Отчуждение и передача его акций в залог будут возможны только на основании специального федерального закона. Аналогичные меры предусмотрены и в отношении Рособоронэкспорта, 100% акций которого после его акционирования будут переданы «Ростехнологиям». По мнению экспертов, это позволит сохранить существующую систему военно-технического сотрудничества. Сообщает нам «Коммерсант» о том, что Тверской райсуд Москвы вчера приговорил Андрея Воронина, бывшего начальника департамента контрольного управления президента России, отвечавшего за контроль в социальной сфере, к 3 годам колонии общего режима за попытку хищения путем мошенничества 1 миллиона долларов у российского представительства концерна «Тошиба». Решение судьи о реальном, а не условном сроке наказания стало для бывшего кремлевского чиновника, заключившего досудебную сделку о сотрудничестве и давшего показания на своих подельников, полной неожиданностью. Ну и еще «Коммерсант» выносит на первую полосу вот эту самую тему о взаимных обвинениях Андрея Костина и Андрея Бородина. Вчера впервые с начала конфликта акционеров Банка Москвы следственные органы проявили интерес к местонахождению топ-менеджеров банка. Следствие намерено выяснить, с какой целью и как долго они намерены пребывать за границей. Если Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин не аргументируют свой отъезд, то могут быть объявлены в федеральный розыск и в дальнейшем заочно осуждены по делу о выдаче необеспеченного кредита на 12 миллиардов 760 миллионов рублей, оказавшихся на личных счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Вчера же глава крупнейшего акционера Банка Москвы ВТБ Андрей Костин выдвинул новые обвинения в адрес Андрея Бородина. «Нефть не поможет», «Ведомости» пишут об этом, «Нефть не будет дешеветь», решила Минэкономразвитие и повысила прогноз средней цены на этот год до рекордных 105 долларов за баррель. Однако экономике это не поможет, и прогноз ВВП не изменен. Между тем, глава Министерства финансов Андрей Кудрин объявил о том, что в скором времени налог на зарплату будет снижен до прежнего уровня в 26%, но при этом будут введены пониженные ставки взносов 3-5% на годовые заработки свыше 463 тысяч рублей, с которых взносы сегодня не платятся. В то же время дефицит пенсионного фонда сохранится. На эту тему публикации сразу в нескольких изданиях. «Ведомости» пишут о том, что с 2012 года госслужащим придется сообщать не только о доходах, но и о расходах. Движение по банковским счетам, покупки движимого и недвижимого имущества, акций, но не предметов роскоши. «Бесконтрольная роскошь» публикация события на первой полосе издания. На первой полосе новых известий речь идет о тлеющей проблеме. Чтобы предотвратить новые летние пожары, не сделано в России почти ничего. А вот прогнозы погоды, между тем, неутешительны. Такова тема этой публикации. На первой полосе российской газеты читаем о том, что Верховный суд потребовал не прощать технические ошибки следствия. Высшая судебная инстанция сделала серьезное внушение людям в мантиях. Небрежно составленные уголовные дела надо возвращать в прокуратуру, и это правильно. Никто не должен наказывать судью за буквоедство, ведь решается ни много ни мало судьба человека. На конкретных примерах Верховный суд России показал в свежем обзоре судебной практики, как надо поступать, когда обвинение подготовлено тяп-ляп. Главная установка от высокой инстанции – на такое нельзя закрывать глаза. Еще одна тема для сразу нескольких газет. Дмитрий Медведев провел вчера, 5 апреля, совещание по вопросам улучшения труда рабочих. Более четверти российских рабочих трудятся в условиях, не отвечающих санитарным нормам. На предприятиях растет число профессиональных заболеваний и количество погибших, простите, от несчастных случаев. При этом уровень соцгарантий и льгот работников остается минимальным. «Известия» пишут сегодня о том, о чем «Ведомости» уже написали вчера. На днях Госдума обсудит во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, значительно увеличивающие штрафы за нарушение правил дорожного движения. Ужесточено наказание за неправильную остановку, стоянку, парковку, но главное, для жителей Москвы и Санкт-Петербурга многие штрафы могут стать значительно выше, чем для остальных россиян. Ну и еще сегодня газеты обсуждают вопрос о том, что общественной палате продлили полномочия, но вот понятен ли кому-то смысл ее существования?
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшней прессе нас знакомит Валерия Шабаева. Подробнее о некоторых статьях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа на волнах радио «Свобода» сюжет также непосредственно связанный с прессой. В Москве накануне в торжественной обстановке состоялось соглашение победителей антипремии под названием «Поздравляем с Аврамши». Так Национальная тиражная служба подвела итоги конкурса издателей журналов на самое грандиозное вранье о своих тиражах в 2010 году. Ни один из победителей на церемонию не явился, поэтому дипломы с портретом барона Мюнхгаузена организаторы пообещали доставить им на работу. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Лиле Пальвелевой.
Веселую церемонию генеральный директор Национальной тиражной службы Игорь Яковенко начал с серьезных размышлений о вреде недостоверной информации о тиражах, заявленных издателями журналов, существующих на российском рынке.
Тиражное вранье убивает рынок. Доказательством этого является та абсолютно ничтожная доля рынка прессы, которая существует сегодня в России. 16% от рекламного пирога страны, такой пропорции нет ни в одном рекламном рынке мира. Тиражное вранье делает рынок прессы непрозрачным, не вызывает к нему доверия, и рекламодатель уходит из этого рынка в телевидение, в наружную рекламу. И тиражное вранье мешает добросовестной конкуренции, и оно ущемляет впрямую интересы честных и добросовестных издателей. Существует такой миф, что врут все печатные издания. Это неправда. Большинство добросовестно конкурирует на рынке прессы, и я могу гарантировать, по крайней мере, 400 изданий, а их, конечно, на самом деле гораздо больше, которые честно сообщают свои тиражи, сертифицируют их в национальные тиражные службы, и абсолютно незаслуженно страдают от тиражного вранья. Ну и последняя причина, я бы ее назвал гигиенической причиной, вот эта привычка врать, как правило, не ограничивается тиражами. Бытовая привычка врать по тиражам, особенно когда этим занимается главный редактор, подписывая в печать информацию о ложных тиражах, распространяется невольно и на сам контент.
И вот кто, по версии Национальной тиражной службы, стал абсолютным чемпионом вранья среди всех издательских домов России.
В этой номинации особой конкуренции не произошло. Лидером стал издательский дом «Геймленд». Мы проанализировали 6 журналов этого издательского дома. «Хулиган», «Хакер», «Вышиваю крестиком», «Страна игр», «Форсаж» и «Тотал футбол». Средняя арифметическая по итогам прошлого года составила 6,6 раза. Итак, мы поздравляем совравши издательский дом «Геймленд» и вручаем им диплом.
Следующая номинация – «Отдельные издания».
Здесь развернулась довольно интенсивная борьба между несколькими изданиями. Я бы хотел отметить журнал «Медведь» с его завышением 8,6 раза, журнал «Большой бизнес», завышение в 12 раз своего тиража, и журнал «Хулиган», завышение в 12,8 раз. То есть в упорной борьбе с небольшим преимуществом победил «Хулиган», которого мы и поздравляем с авраншем. Я хочу обратить внимание на анатомию вранья журнала «Хулиган», потому что, когда мы готовили эту церемонию, высказывались мнения, что вот это какие-то частные сведения, частные данные, ничего подобного. Вот журнал «Хулиган», заявленный тираж за подписью главного редактора Игоря Зинатулина, 80,5 тысяч, ввезен в Россию тираж менее 6 тысяч в среднем, и даже если учесть, что они, может быть, где-то еще распространяют, хотя, конечно, практика делового оборота показывает, что распространение русскоязычных изданий за пределами России редко превышает 5% в СНГ, то завышение 12,8 раза. Поэтому мы поздравляем журнал «Хулиган» с авраншей.
Кроме того, Игорь Яковенко сообщил, что среди мужских журналов всех задавил уже упомянутый «Медведь», а среди спортивных победу одержал также называвшийся «Total Football». Всего же награду удостоились 12 изданий. Особенный диплом – это «Мыльный пузырь» имени Мавроди. Им наградили медиаизмерительную компанию ТНС, которая так добра к заказчикам, что называет исключительно те цифры, которые согреют им душу. Надо ли говорить, что к реальным тиражам это не имеет никакого отношения? Между прочим, завышение сведений о тиражах запрещается сразу двумя российскими законами – о СМИ и о защите конкуренции. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Первая тема следующего часа. Сегодня Государственная Дума рассмотрит поправки к закону о госзакупках. А в середине следующего часа вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. Считаете ли вы, что Сергей Собянин лучше Юрия Лужкова на посту мэра Москвы? Будем снова ждать ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».